Есть такое древнее, очень древнее, если хотите, не то что правило, это никакого ни соборов, ни апостолов, не в этом смысле правило, но действительно есть очень хорошие обычаи древней церкви. Когда еще таких церквей не было, никаких храмов не было, апостолы основывали какую-то небольшую общину, несколько человек, десятков, может быть, сотен человек, и вдруг откуда-нибудь из Коринфа в Эфес приходит человек, говорит, я из Коринфа, я христианин, все на него смотрят. Христианин-то христианин, но мы слышали, что много и таких христиан, что от них лучше подальше бежать. Мы читали кое-что и апостолов, что они пишут. Так что, а кто ты? Ну-ка скажи, как ты веруешь? Слышите? И он свое знакомство с общиной начинал не с чего-либо другого, а именно начинал с того, что говорил, как он верует. То есть, как он понимает христианство. Тогда еще было просто христианство. Это теперь, знаете ли, сказать христианство, и можно человека ввести в полное недоумение. О ком вы говорите? О чем вы говорите? Рассыпалось христианство на множество разных ветвей. Об этом можно будет уже отдельно поговорить, почему это и как это могло случиться. Но действительно, тогда еще можно было говорить именно о христианстве как таковом. Хотя уже апостолы решительно предупреждали о многих вещах, которые под видом, кажется, христианства, под личиной, даже не под личиной, это просто были страстные люди, горделивые, тщеславные, которые хотели властвовать, как пишет апостол Павел, создавали, так сказать, своего рода партии. Помните, апостол Павел писал, что вы говорите? Я Павлов, я Аполлосов, я Христов. Разве Павел или Аполлос распялся за вас? Что вы говорите? Уже партии начинались. Так вот, и сейчас в наше время, мне кажется, тоже очень неплохо, когда мы встречаемся вот так неожиданно, конечно, промыслом Божьим, естественно, и нашим искренним желанием видеть друг друга встречаемся, то, видимо, первое, может быть, и необходимое, о чем можно было поговорить, это о том, как же человек тот, который вот, как он понимает православие. Что это такое за православие? Мы все говорим православие, мы все говорим православные ценности, правда? Православные ценности и все. И всем понятно, да? Всем понятно? Ничего не понятно. И ничего не понятно. Православие всем понятно. И понятно, и непонятно, да. Так вот, вы знаете, мне кажется, что это вопросы, о которых, наверное, всегда надо говорить. Почему всегда и всем? Потому что, с одной стороны, эта тема, ну, большая. Ну, вы же понимаете, что православие включает в себя и вероучение, и нравоучение, и духовное учение, и каноническое устройство церкви, и его отношения с другими христианскими конфессиями. Поэтому вот множество есть сторон, о которых может говорить вот каждый приходящий новый человек. Но именно поэтому всегда надо, наверное, говорить об этом. Ну вот и сейчас я, может быть, скажу немногое тоже об одной из сторон, может быть, православия, как мне кажется, самый главный, а другой человек скажет, нет, главное вот это, а третье – иное. Так что не удивляйтесь этому. Да. И еще раз хочу сказать, это не будет противоречить друг другу, это будет дополнение только той картины, общей картины, как о человеке. Один говорит о его одежде, другой говорит о его лице, третий говорит о его характере, четвертый – об образовании. Все правильно, конечно, но это даже не все. Так вот, если говорить о православии, что мне бы хотелось просто отметить сейчас в тех вот немногих словах, которые являются, ну, вступлением к нашей общей беседе? Что, как мне кажется, самое главное? Если мы вот внимательно посмотрим на Евангелие, на текст, конечно, Евангелия и послания апостольские, особенно если посмотреть на соборные, так называемые, послания, Ну, я сказал, особенно. Да даже не особенно, может быть, но там очень просто и ясно, и ярко выражено. То всюду одна проходит мысль, одна, с огромной настойчивостью и силой. Христианство – это не просто новое знание. Совсем нет. Это не какая-то просто другая вера, одна из многих. Нет. Христианство – это иная жизнь. Это иная жизнь. Вы знаете, с какой силой эту идею, или хотите, этот лейтмотив подчеркивают святые отцы? Они пишут подчас с огромной силой. Говорят, что проку, что ты высоко богословствуешь, а сам в это время самым низким образом любодействуешь. Что проку от этого? Христианство – это не просто знание каких-то истин. Они нужны? Ну да, конечно, нужны. Когда я отправляюсь в путешествие в темный лес, я должен знать, где, по каким признакам мне пройти до того места, куда я иду. Да, и компас нужен, и приметы нужны. Все это нужно, но я это могу это, все это знать, хорошо освоить где? Сидя в своем кабинете, за чашечкой кофе, да еще с коньячком. Вот так. И хорош, так и радужная картина. Ой, джунгли, до чего они хороши. А правда говорят, что человек дважды испытывает восторг перед джунглями, когда к ним подходит и когда из них выходит. Так вот и здесь. Оказывается, когда мы говорим о православии, то первая, я бы сказал, основная линия того, что несет в себе православие – новая жизнь какая. Какая? Ну, я-то знаю, какую. Через левое плечо нельзя свечку передавать. Иначе что будет? Знаю, что когда в крещенской проруби стоит искупаться, все грехи, от всех грехов очистился, и можно уже после этого выпить дважды по 150. Уже, ну, за такое событие, очистившись от грехов. Как же тут не выпить, правда же? Сколько мы таких вещей знаем, Боже мой! А сколько примет всяких знаем, сколько суеверий всяких, ИННов, новых паспортов, переписей, Боже мой, чего только! Сам весь наполнен страстями, а уж ИНН, извините, умру, не приму, на что внимание обращаем. Какой крестик это сделан там? С 8 или 4? Ай-яй-яй. И придаем какое колоссальное значение. Вы знаете, ведь даже раскол 17 века в значительной мере это был чем обусловлен подчас? Формальными вещами. Ведь в укор становилось сколько раз петь «Аллилуйя»? Дважды или трижды? Как с крестным ходом ходить? Посолон или против солнца? Конечно, это были, так сказать, только некие показатели того общего направления, что когда нужно держаться вот этой внешних обычаев непреклонно. И там, я вам касаясь раскола скажу, обе стороны были виноваты. Обе. Одна слишком решительно проводила реформы, не учитывая психологии людей. Другая держалась буквально вот за эти внешние вещи, не понимая, что суть-то православия не в этом. В чем же она? Вот опять, знаете, мы так любим крутить вокруг и около. Не в этом. Не в этом. А в чем же она? Если мы обратимся к тому, что именуется священным преданием Церкви, вот, видимо, придется сказать, что такое священное предание Церкви. Ну, это ничего страшного нет. Тут даже тоже нужно, да. Под священным преданием Церкви мы разумеем ту истинную веру и истинную жизнь, которая изначально была дана, и которая, хотя все в меньшей степени, вы слышите, все в меньшей, конечно, степени, но еще продолжает существовать. Православной Церкви, но все в меньшей степени. Поток сужается. Сужается. Знаете, как вот реки высыхают? Мы же все знаем. Знаем. Вырубают леса, и странно, реки высыхают. Так вот и здесь происходит подобный же процесс. Что главное в священном предании? Это основы духовной жизни. духовной жизни, не просто нравственной. Читаешь иногда и удивляешься. Вот недавно я в одном журнале читаю, христианское, что должно быть главной христианской жизни? Это соблюдение 10 заповедей Моисея. Понимаете, замечательно как. Правда, лучше не придумаешь. А апостол пишет, стыдно даже и говорить христианам о том, что не убей, не укради, не прелюбы сотвори. А об этом ли христианам говорить? Это, может, язычникам еще можно сказать. А христианам даже назвать стыдно. Представьте себе, вы приходите поздравить какое-то высокое лицо, допустим, архиерея, так? И начнете ему за столом говорить, поздравляем ваше вашество с тем-то, тем-то, тем-то. Да чего вы хороши? Вы никого не убили, никого не ограбили и не прелюбодействовали. Представляете, какой будет фурор, не правда ли? Какая похвала, извините. Вы хотите обидеть? То скажите это слово. Да даже не архиерею, а любому христианину. Страшно обидеться на вас. И вдруг это преподносится как основа христианской жизни. Да, эти вещи, конечно, само собой разумеется, человек не должен, христианин, делать. Но это же, об этом я говорю еще раз, просто неудобно даже говорить. А о чем же говорить? А о чем же тогда говорить? Вот здесь вот и хочется сказать то главное, что составляет православие. Еще оно держится чего? Учение святых отцов об основах, о нормах, о принципах духовной жизни. В чем же она заключается? Что подразумевается под этим, под духовной жизнью? Вот здесь, оказывается, есть вещи, которые чрезвычайно важны, и без знания которых можно быть 100% православным и 100% язычником, без знания которых. О чем же это говорит духовная жизнь? Перечислю сначала. О правильной молитве. Не о молитве, а о правильной молитве. Можно молиться и стать совершенным христианином. Можно молиться и стать дьяволоподобным человеком, сущим сатаной. Поэтому, когда слышишь призыв «молитесь, молитесь», что молить? Как молитесь? Как молитесь? Можно дьяволом стать, молясь, непрестанно даже молясь. Дальше. Мысли наши и чувства. Слышите, не дела даже, не дела. Не нравственность даже, а мысли, чувства и желания. То есть внутренний мир человека. Внутренний мир. В чем он состоит? В том, чего никто не видит. Кто думает, о чем я думаю? О чем я мечтаю? К чему я стремлюсь? Как даже я отношусь к тому или иному человеку? Я не рассказываю, и все. И никто и не знает даже. А я могу быть наполнен благожелательством, стремлением помочь человеку, сочувствовать, так? А могу быть чем наполнен? Наполнен чем? Завистью, тщеславием, честолюбием, стремлением к похвале, человекоугодием. Вы слышите, все это внутри скрыто. Подчас многое и во веки веков никто не увидит, что во мне. И самое печальное бывает, когда вдруг этого даже и я не вижу. Или точнее, может быть, если и вижу, то в таком розовом свете, что это моя добродетельность только, что ничего злого тут нет. Вы знаете, вот тут православие обязательно указывает на принципиальное различие между нравственностью, то есть моими поступками, которые я совершаю, так, словами, делами, поступками и духовностью. Вы же понимаете, что, ну, сравнительно легко, не совсем, конечно, легко, да, но сравнительно легко нравственно быть человеком, ну, достаточно безупречным. Для этого что нужно-то? Чтобы быть нравственным. Не нарушать законов общественных, так? Не хулиганить и не безобразничать. Ну, уж никого не убивать, это естественно, да. Не воровать. Быть верным своей семье. быть так дисциплинированным на своей работе, не ругаться нецензурщиной всякой. Скажите, а что еще нужно? Я отношусь ко всем с улыбочкой, все хорошо, ничего не нарушаю, кажется. Вы видите? Хорош? Хорош. Еще бы. И я вижу, что я хорош. Не так, как вот Марья Ивановна или Петр Степанович. Петр Степанович пьет, Марья Ивановна гуляет и прочие вещи. Вы чувствуете? А я пример. И все говорят обо мне. Смотри, какой порядочный человек, хороший. А что при этом? Во внутрях у меня что при этом? Вы слышите? Особенно, когда я начинаю видеть, что я хорош. Последнее дело, дьявольщина настоящая. Вы слышите? Потому что нет большей, худшей болезни, чем та, которой я вижу себя хорошим. Последняя, если хотите, степень, что называется, падения. Потому что пока я вижу себя хорошим, мы говорим о духовной жизни, пока я вижу себя хорошим, мне никакого спасителя не нужно. А что меня спасать, скажите? Не пью, не гуляю, ни то, ни сё, ни что. А что еще вы хотите? Какого спасителя мне нужно? Мне нужен не спаситель, мне нужен тот Христос, который меня наградит, прославит, покажет всем как образец жизни. Вот кто мне нужен. То есть мне нужен не Христос Спаситель, а вот тут все скажете, а Антихрист. Вот какие вещи-то. Православие говорит, что основное внимание христианина должно быть обращено на вот эту внутреннюю жизнь. Если мы обратимся к святоотеческим творениям, о чем они больше всего говорят? И первое, это удивительно, о чем они говорят. Ну, насчет дел, само собой, понятно. Уж кто, так сказать, уже и разбойничает, не знаю, как ведет себя тут, ну, понятно, какой же христианин, само собой. А о чем они говорят человеку, который хочет действительно быть христианином, который ничего безнравственного не делает, вы слышите? Безнравственного чего-нибудь он не делает. И что дальше? Ух! Как не дай Бог остановиться человеку здесь. Он ничего безнравственного не делает. Может быть, святой сатана. О чем тогда говорят святые отцы этому человеку? Без внимания к своей внутренней жизни, то есть к своим мыслям и мечтам. О чем я мыслю и мечтаю, пока не заснул, потом проснулся. О чем? К чему я стремлюсь? Как я отношусь к другим людям? Вы знаете, у святых отцов даже есть такая мысль. Мысль, они говорят, мысль, убеждение. Это как корабельный руль. Руль, корабль огромный. Может быть, нагружен бесценным грузом, бесценными товарами. Драгоценнейшим. А рулевой раз повернул, и кораблик на рифы. И все. Крушение полное. И гибель. Они говорят, святые отцы, что человек может быть исполнен, даже кажется, добрых дел. Ой, к какому мы серьезному вопросу подошли. Добрых дел может быть исполнен. Я помогаю тому-то, я даю сему-то, я делаю там-то. Если при этом моя мысль, мое сердце, мое чувство восторгается этим, если человек начинает видеть себя праведником, праведным начинает видеть, беда, катастрофа. Почему? Потому что он возмнил о себе. Оказывается, сами добрые дела, если они контролируются правильной мыслью, они могут стать гибелью для человека. Знаете, вот этот вопрос очень важен. Потому что все время мы к чему призываемся? Делайте добро всем. Правильно? Правильно. Правильно. Любите друг друга. Верно. Верно? Верно. Где то русло, когда я буду это делать и не погибнуть от видения этой своей доброты? Где оно? Вот святые отцы и предлагают, говорят, удивительный критерий они указывают при этом человеку. Оказывается, критерий, который бы надо так твердо знать, лучше, чем всякую азбуку и таблицу умножения, что тщательное исполнение заповедей Божиих научает человека его немощи, его смиряет человека. Оказывается, только тогда правильно я поступаю и правильно живу, когда я начинаю постепенно видеть. Что видеть? А что видеть? Ох, как важно! Что видеть? Подал копейку нищему. Слава тебе, Господи! Господи, давай мне миллион. Как же я могу смиряться, делая что-то? А очень просто. Очень просто. Речь-то идет об исполнении заповедей. А заповедь что такое? Запрещает, говорит, не тщеславься. Не тщеславься. А как я могу не тщеславиться, когда я подал или что-то сделал? Заповедь говорит, не завидуй. А как ему не завидовать, когда у соседа машина лучше, чем у меня? Вы что? Как можно не завидовать? Его наградили, а меня нет. Да я-то достоин в 10 раз больше всяких наград, чем он. Он пустышка по сравнению со мной. Вы слышите, когда у человека есть понуждение к исполнению заповедей, вы слышите, заповедей, не просто дел, не просто дел, не только дел, а исполнению заповедей, тогда я начинаю убеждаться. Оказывается, знаете, что оказывается? Ни одной заповеди не могу исполнить. Ну, как не почесаться, если я купола позолотил? Ну,
слушайте, это же немыслимое дело.
Ну, как не позавидовать, когда тот и тот, о чем мы говорили? Как не почеславиться, когда меня хвалят все? Как мне не возмутиться гневом праведным, когда меня поносят? Такого хорошего. Я вижу, вы слышите? Оказывается, любопытнейшая вещь. Я вижу, какие во мне страсти-то живут. Вы слышите, какие страсти? Святые отцы говорят, вот на что надо обращать внимание. Вот на что. Вот где начинается истинная духовная жизнь. Без обращения внимания к этим своим чувствам, этим своим мыслям, так никакой духовной жизни быть не может. Правильная духовная жизнь приводит к чему? К естественному смирению. Господи, не могу не тщеславиться, не могу не завидовать, не могу не раздражаться, не могу не объедаться и так далее. Кто же я? Понятно? Ух, как... Вы слышите, как важно знать эти принципы духовной жизни? Один из святых даже написал такие слова, которые на первый взгляд могут показаться страшными. Он пишет «воздаяние», то есть приобщение человека Богу. Богу. Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее. Как это вам нравится, интересно? Как это нравится? Я столько добрых дел, а мне говорит тут какой-то Исаак Сирин. Воздаяние бывает не добродетели, не труду. Но что дальше он пишет? Что дальше пишет? Но рождающееся от них смирение. Оказывается, смирение возникает у человека только тогда, когда он хочет делать, пытается делать, кажется, творит эти и добрые дела, и пытается исполнять заповеди, и тут вдруг обнаруживает. Ничего не могу. Только принял решение не осуждать никого. И мне тут же звонок телефонный, вот такой то-то сделал. Я весь фонтаном под потолок макушкой его пробиваю. Так я же только что решил не осуждать. Вы слышите? Оказывается, какое великое дело относиться вот в этом ключе к своей жизни, к своим делам. Воздаяние бывает недобродетели, ибо ты увидишь в ней, какой злой корешок там тут же пробивает. Не труду ради нее, а рождающемуся от них. То есть от этого понуждения себя к добродетели. Вы слышите? Надо понуждать себя к добродетели. И тогда, тогда я увижу, что? А рождающийся от них смирению воздаяние бывает. Человек увидит, не могу. Почему это так? Почему это необходимо? Это, может, к отчаянию приведет. Рождающемуся от них смирению бывает воздаяние. Потому что тогда только я пойму важнейшие вещи в православии. Какие важнейшие вещи? Первое – насколько я болен. Я-то думал, до чего я хорош. До чего же я хорош? Ну, лучший в мире. И пусть попробует кто усомниться, я тогда покажу вам, где раки зимуют. До чего я хорош, сразу увидите. Сразу увидите, до чего я хорош. Я-то думал, что я хорош. А оказывается, меня и тронуть нельзя. Не тронь, ни с какой стороны. Не похвали, не поругай. Любая мысль мной руководит, как на цепи собак у меня, меня держат. Итак, первое, что узнаю великое, насколько я болен. Второе, я начинаю понимать, начинаю осознавать, убеждаюсь, что мне нужен Спаситель. Действительно, Спаситель. Ну, слушайте, от зависти. Я же не знаю, что с человеком творится. Он же сам понимает, как он страдает. Никакого добра и блага ему нет, никакой радости. Весь изнывает. Что остается? Господи, помоги только. Мне нужен Спаситель. И любая страсть, почему и называется страстью, это от слова «страдание». Страсть. Славянское слово. В частности, это страдание. Господи, помоги мне избавиться от этого страдания. Ну, представляете, когда тщеславному человеку, а ему не похлопали. Ну, попробуйте артистам не похлопайте. Смерть. Они же только и живут этим. Что вы? И ждут только это. Я говорю, артисты, а мы все не артисты, что ли? Такие же артисты. Так вот, оказывается, любая страсть – это корень злой, который меня мучает обязательно на каждом шагу, как только она не получает удовлетворения. А чем больше страсть получает удовлетворение, равносильно тому, что в костер бензинчику подливать. Так вот, оказывается, вот это правильное отношение к своему внутреннему миру мне открывает Христа. Оказывается, мне Христос нужен. Вот как, кто мне нужен-то? И для чего нужен-то? Для чего нужен? Понятно? А чего? Чтобы он помог мне исцелиться от страстей. А я все время думал, что мне нужен для другого. Вы хотите узнать, для чего он мне нужен? Возьмите магнитофончик, подойдите к какой-нибудь длинной очереди, которая стоит к какой-нибудь чудотворной иконе или к мощам, и спросите, вы о чем молитесь? И записывайте. О чем вы молитесь? И записывайте. И вы увидите изумительную картину. Изумительную картину. О чем пришли молиться? Кто у меня больная печенка? Кто больная селезенка? Кто муж там гуляет или пьет? Кто дочка неудача замуж вышла? Кто с сыном не знаю, что делается? Вы слышали, что Христос нужен-то мне? Два несводимых почти друг к другу мировоззрения. Мне нужны или только материальные блага. Благо на этой земле, хотя я точно знаю, что умру. Ну, сейчас ты получишь, через час тебя похоронили. Но это я не думаю. Я умный человек, я об этом не думаю. Я же умный. Как же я могу думать об этом? Или, и вот мы говорим православие, исцеление от страстей. Да чего разные вещи-то, Боже мой! Вся духовная жизнь православия, она как раз ориентирована, направляет человека, призывает человека именно к этому. Начинается искреннее покаяние. Вот что такое молитва-то оказывается. Не дай мне благо на земле, Господи, а избави меня от этих болезней. Слушайте, когда человек тяжко болеет, смертельно болеет, о чем он думает? О пирах, да? О роскоши, о богатстве? Готов все отдать, лишь бы исцелиться от этой болезни. Вот что происходит и с христианином. Христианином, когда он обращается именно к духовной жизни, вы слышите, к духовной жизни, к вниманию к своей душе, к своим чувствам, мыслям, желаниям. Здесь тогда у него открывается вот неспособность, бессилие справиться с самим собой. Здесь начинается правильная молитва. Молитва чего? Покаяния. И вот здесь мы встречаемся с очень, я бы сказал, ну просто замечательным психологическим фактом. Психологически еще обращай внимание, о чем психология, к сожалению, чем не занимается. Она все по коже только, кожей занимается. А какой же психологически интересный факт? Ведь кажется, с одной стороны, когда я вижу, что я не могу с собой ничего справиться, можно прийти в отчаяние. И верно, многие приходят в отчаяние. Почему? Знаете почему? Это я не могу. Я не могу. Отчаяние. Что говорит христианство? В этом чувстве своей немощи, в этом покаянии, в этом обращении к Богу человек начинает ощущать, переживать и, наконец, в огромной степени чувствовать по мере очищения огромную помощь Божию. Огромную помощь того Спасителя, который вот он, оказывается, сия с вами есть во все дни до скончания века. Помните Евангелие качает? Вот я с вами во все дни до скончания века. Рядом стоит Он. Он рядом, оказывается, стоит. Только я не обращаюсь к Нему. Вы знаете, у одного святого какой есть страшный пример. Говорит, что сделал бы царь с тем нищим, который после долгих трудов и просьб наконец был к нему допущен и попросил у царя гноя. А знаете, о чем идет речь? Когда вдруг мы обращаемся к Христу. Христу зачем? О всяких материальных своих нуждах. Не просим главного. Кстати, замечу, что мы не можем не жить и телом. Мы живем и телом, и душою. Но надо же помнить, что Бог есть любовь, что Он готов каждому из нас дать все. Все дать. Все земные блага. И все духовные блага. Все, готов дать. Он же любовь есть. Так почему не дает? Попробуй, дай мне. Дай чудотворение, таких чудес натворю, что весь мир взвоет. Дай мне богатство, я с ума сойду. Дай мне силу, я всех исколочу. И так далее. Пока человек не очистился от страстей, пока он раб их, ему дать-то ничего нельзя. Поэтому здесь, когда мы обращаемся к Богу, то обращаться не о том, Господи, дай мне то-то, то-то и то-то. Христианин знает, что Бог есть любовь, и что Господь готов дать все. Все готов дать мне. Но почему не дает? Потому что я болен. Разве мы не знаем, что при каких-то болезнях нельзя одно есть, при другой болезни другое нельзя есть, третье нельзя есть? Неужели мы этого не понимаем? Когда касается тела, прекрасно понимаем. Как только касается души, ой, Господи, дай мне то-то. Ну, где же Господу Богу знать, что мне это хочется? Где же, если я не попрошу? Бог все знает, Он есть любовь, поэтому просить надо. Как? Как Христос в Гефсиманском саду. Если можно, если можно. Ну, Господи, Ты все знаешь. Поэтому просить об одном только – помилуй. В этом слове «помилуй» все заключается. И все мои желания, и все нужды мои. Но самое главное, что заключается? Самое главное, Господь видит это. Что я хочу? Земных благ? Или я хочу хоть немножко освобождения от страстей своих? Христианин православный только тот, кто молится об освобождении от страстей, а не похлебку. Дай мне, Господи. Вы слышите? Вот кто православный христианин. Это же надо запомнить. Это, потому что Бог тогда видит, что ты чего ты хочешь. Меня, Бога, Спасителя, или хочешь Антихриста? Я вам скажу, здесь никого нет из западных христиан, нет? А то вдруг меня камнями побьют. Что, к сожалению, западные христианства все пошло по пути социализации христианства. Внешние вот эти вещи, внешние, социальные служения, помощь бедным, больным, строительство там, всяких учреждений и так далее. И, кажется, ничего худого в этом нет. Кажется. Было бы ничего худого, если бы не было забыто главное. Главное-то и забыто. Поэтому там действительно целый ряд наших мыслителей, святых, прямо пишет, западный христианство идет прямо по пути искания Антихриста. Помните, братья Карамазовы? Помните беседу с великим инквизитором? Ой, обязательно надо прочитать. В наше время, вы слушайте, это обязательно надо прочитать. Почему в наше время? Потому что идет процесс интенсивного общения сейчас с западным христианством, интенсивного проникновения католицизма к нам. Вы слышите? Интенсивного. Там Достоевский – это просто поразительно. Не богослов. Он же не богослов. Удивительно точно выразил самую суть западного христианства и, в частности, католицизма. Этот великий инквизитор и Христос. Причем, как написал, Христос не произносит ни одного слова. Всюду говорит «великий инквизитор». И о чем говорит? О чем говорит? А почитайте только. Напрасно Христос своим учением пришел. Народу нужно не это. Народу нужно чудо. Чудо народу нужно. Вот. И авторитет. Да. А авторитет-то? Какой у тебя авторитет? Чудо нужно. Посмотрите, что сейчас мы ищем. Что мы ищем? Прозорливцев, чудотворцев, целителей. Поздравляем. Нет, мы православные. Православные. Мысль о борьбе со страстями, мысль о внутренней своей жизни, о понуждении себя к исполнению заповедей Евангелия на втором, на десятом плане. Чудо нам нужно, действительный авторитет, а не Христос. Вот это печальное явление. Западное христианство все социализировано, то есть носит социальный, превратилось буквально в социальную деятельность. Христианские церкви на Западе – это департаменты государственного служения. И больше ничего. Вот тысячу раз я привожу на лекциях этот пример, когда Всемирный совет церквей проводит всемирную христианскую конференцию, всемирную, где присутствует на конференции там порядка там 2000, может быть, человек. Они представляют все христианские церкви практически. проводит конференции на тему «Спасение сегодня». Тема изумительная. И приезжают наши два представителя, это в 70-х годах, и докладывают. Мы сидим, слушаем. Ни слова о заповедях, о небе, о понуждении себя, о борьбе со страстями. Оказывается, спасение только от чего? Совсем не от греха. Какой грех? Спасение от расизма, от эксплуатации, от нищеты, от неграмотности, от засилия транснациональных корпораций. Вы слышите, от чего? Христианство. И ни слова. И когда представители там были православные, попытались говорить о том, простите, Христос-то пришел для чего? Поднимем свои головы. На них посмотрели, как допотопных каких-то, знаете ли, мамонтов и динозавров. Откуда вы явились? Из каких пещер вы только выползли? Это что же вы отсталые люди? Какого греха? Вот грехи! Вот грехи! Транснациональные корпорации. А вы тут о зависти, о тщеславии, о гордыне. Господи, да это что такое? Что за недоразумение приехало к вам на конференцию? Только. Я почему говорю об этом? Потому что сейчас у России идеологических границ с Западом нет. Все уничтожены. С уничтожением Советского Союза идеологические границы уничтожены. Это, надеюсь, понятно. Все идеи, в том числе все религиозные идеи, все совершенно свободно проникают сюда. Свободно рекламируют себя, пропагандируют себя. Так? Это совершенно очевидная вещь. Но если инорелигиозно, еще мы как-то, знаете, ну, осторожно, что нам там со всякими кришнаитами, там, раджнишами и прочими, то вот здесь, а мы то же самое, католики, а мы то же самое. У вас патриарх, у нас папа, и больше никакой разницы нет. Посмотрите на святых католических, и вы увидите, не случайно, что о них писали все наши подвижники – святые, они, оказывается, находятся в глубочайшей, эти святые западные, в глубочайшей прелести. Прелести, то есть самомнении. Они ищут не Христа, а наслаждение благодатью. Сам Христос у них кого превратился? Это дикая идея о заслугах, как будто я могу иметь заслуги перед Богом. Вы подумайте только. Более того, тот, кто становится на путь монашества, он же не заслуги имеет, а сверхдолжные заслуги. Теперь понимаете, почему эта молодая монашонка уже молится только за весь мир и за священников. Ей за себя молиться не нужно. У нее сверхдолжные заслуги, что она отказалась от мирской жизни и идет в монастырь. А Макарий Великий, Великий, отец IV века, так, которого называли земным богом, тот, кто читает утренние молитвы, знает, что он пишет. «Боже, очисти мя грешного, яко николи же, то есть никогда же, сотвори их благое пред тобою». Вы слышите два полюса. Один из величайших святых, николи же, никогда же сотвори их благое пред тобою. И здесь я иду молиться за весь мир. Кстати, и к нам это проникает уже. Уже многие и читаю в журналах, что монашество – это призвано к чему? Молиться за весь мир. Монашество призвано не молиться за весь мир, а монашество призвано к тому, чтобы осуществить христианство в себе, хоть немножко, это наиболее такой оптимальный путь, правильное монашество, к очищению души. А душа очищенная, душа исполненная любви, не может не молиться. Но это следствие, а вовсе не цель. Вы слышите разницу? Одно дело следствие, когда я действительно буду молиться за всех, когда исполню. Другое дело – цель. Я иду, чтобы молиться за весь мир. Не за себя же. Вы знаете, почему я говорю об этом? Потому что духовная жизнь невозможна без молитвы. Невозможно. Но молитва может быть правильной. И эта правильная молитва совершается с чувством покаяния и благоговения. Молитва может быть ложной, когда мы просим себе всяких благ, и земных, или благодати просим, или даров каких-то божественных просим, и так далее. Вот. И может быть ложной молитвой. Причем очень важно при этом, как молиться. Уже сейчас все больше и больше идет разных ударов со всех сторон. Когда нам то вдруг предлагают, молиться надо, как можно быстрее читать. Быстро-быстро читать. Вы понимаете, какой ужас. Не хочется мне даже говорить, откуда это идет. Просто даже просто жалко, откуда идет. В наших лавках это продается. Наставник молитвы Иисусовой, Харалампий, Сафона. Нужно быстро-быстро молиться. Причем как быстро? Хотите знать, как быстро? Не прошло и часа, как этот молодой человек, которому было приказано так молиться, приказано, будешь молиться, когда он запротестовал. Не прошло и часа, как он уже произнес 3600 молитв Иисусовых. Посчитайте. В секунду молитвы Иисуса? Попробуйте-ка, ну-ка, попробуйте. Попробуйте. Однажды я говорю об этом, но народ только раз в 10 больше. Смотрю, пробирается какой-то батюшка с грозным видом. Я сразу по лицу понял. Вот вы, это афонский монах, у него свой опыт. Как вы можете так говорить? Это значит так. Я говорю, батюшка, покажите нам, вот вам даю 5 минут, 3 минуты, ну ладно, 1 минуту. Произнесите 60 молитв Иисусовых. Но он сказал страшную вещь и другую, почему я о нем упоминаю. Страшную вещь. Какую? У него свой опыт. Вы знаете, чем мы отличаемся и от католиков, и от протестантов? Обращаю ваше внимание. У католиков последняя инстанция – это, что папа сказал, это есть истина. Понятно? Потому что он наместник Христа на земле. Когда он выступает как верховный пастырь и учитель, он говорит абсолютную божественную истину. Понятно? Все ясно, ясно. Один человек – воплощение истины. Поэтому мы встречаем там в истории такие абсурды, о которых каждый, кто почитает, займется этим, узнает. Мы отличаемся и от протестантов чем? А там каждый сам себе голова. У меня вот такой религиозный опыт, у него вот этакий, у третьего иной, у четвертого свой, и все хороши. Протестантизм рассыпался, как горох из мешка. Какой наш принцип? Истинным является только тот опыт, который вполне соответствует духовному опыту святых отцов. Слышите? Мы держимся святых отцов. Почему держимся? Они бесспорно святые. Они бесспорно приобщились к Богу. То, что они изложили действительно истинный путь к Богу. Мы их держимся. Понятно? Поэтому каждый индивидуальный опыт, который не соответствует, мы говорим, прелесть и заблуждение. Не своим нам опытом надо делиться, а святоотеческим опытом. Основы духовной жизни, изложенные ими, святыми, бесспорно. А если мы своим тщеславием, сумасбродством и прелестью начнем излагать этот опыт, а других учить, тогда мы действительно станем хуже протестантов. Те-то хоть уже протестанты, а мы-то будем выдавать себя еще за православных. Православные протестанты. Ну, просто великолепно. Лучше и не придумаешь. Итак, когда мы говорим о православии, то мы должны понять, что прежде всего речь идет о правильной духовной жизни. Это правильная духовная жизнь. Состоит во внимании к своему внутреннему, скажем, человеку, то есть мыслям, желаниям и чувствам. Что основное внимание должно быть обращено на решимость жить по заповедям Евангелия. По заповедям. При этом наблюдая за собою, чтобы не возникали, то есть и не возникали нельзя, обязательно будут возникать у нас. Мы настолько испорчены и больны, что у нас обязательно будет возникать и осуждение, и ревность, и зависть, и тщеславие. Обязательно, слышите? У всех у нас, потому что мы все хороши. Все хороши. Лучше не придумаешь. Надо на это смотреть объективно, не принимать этого, бороться с этим, обращаться к Богу, чтобы Господь помог мне в борьбе. Вот эта духовная жизнь является центральным направлением, которое характеризует православие. Затем молитва. Какая должна быть молитва? Молитва та, которая прежде всего обращена ко Христу ради очищения помощи в освобождении от страстей. Это молитва покаяния, если хотите, прежде всего. И вот опыт святых отцов, они предложили нам замечательную молитву. Это молитва Иисусова. Кратко она произносится, если кратко. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Есть более пространное, чуть-чуть. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, грешную». Эта молитва освящена всем опытом церковной, всей церковной жизни, то есть всей истории церкви. Чем она хороша? Сидим, идем, стоим, лежим, слушаем, смотрим. Никто не мешает мне, и никто не видит и не знает, что я на несколько секунд погрузился в себя и от всей души, слышите, не языком, потому что можно и болтать молитву Иисусову, а от всей души сказал: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Я сказал болтать? Не удивляйтесь, не удивляйтесь. К отцу архимандриту Серафиму Романцову, его, наверное, скоро канонизируют, если не канонизировали, замечательный подвижник, пришел один, по-моему, монах, и сказал ему: «Я имею непрестанную молитву Иисусову». Ответ: «Нет у тебя никакой молитвы. Ты привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани». Как вам это нравится? Как вам это нравится? Как другие привыкают к ругани. Вот во что можно превратить молитву. Вычитывание. Оказывается, молитва Иисуса только та правильная, которая произносится с вниманием и благоговением, и покаянием. Вот к этому себя надо приучать, говорят святые отцы. Как можно чаще. Как можно чаще. Во всех обстоятельствах жизни. Постоянно. Насколько, как вспомнил человек, это нужно. Знаете, капля долбит камень. Вот вылейте вы потоки на камень, без толку, а будет капелька капать и дырку пробьет. Так и нам необходим вот эти капли молитвы Иисусовой. Как можно чаще. Все те единогласные свидетельства, те, кто приняли вот это вот мысль, этот призыв святых отцов, обрели настоящее Царство Божие внутри себя. Радость, мир, покой и помощь Божию в борьбе со страстями. Вот какую молитву нам завещает, какой драгоценный, если хотите, драгоценный камень оставили нам эту драгоценную святые отцы. Вот слышим мы это, а многие ли принимают это? К сожалению, очень многое проходит, пролетает мимо ушей. Мы ищем благ всюду, а то, что лежит, вот оно перед глазами, не хотим даже на это обратить и внимание. Так вот, православие, видите, в чем состоит? Во внутренней жизни, в обращении к своему сердцу, в молитве. Оно приводит человека к смирению. И именно степень смирения свидетельствует о степени духовной жизни человека. Один из святых, Петр Дамаскин преподобный, сказал: «Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской». А когда я вижу себя раз-два и обчелся, я знаю тогда, кто я. Знаете, знать-то надо. Я уже знаю, кто я. Кто я? Или когда я вместо покаяния напишу вот такой вот талмуд грехов, батюшка, почитай, я пока на рынок схожу. Но я образно говорю. Оказывается, батюшка будет каяться-то или я? Ничего не понимаю. Кто кается? Ты скажи самое главное. Не талмуд этот пиши, а самое главное скажи, в чем ты каешься. Все перечислить бессмысленно, перечислить все. Потому что мы непрерывно, каждую минуту мы ведем себя и чувствуемся не так, не по заповеди Божией. Главное, о чем душа болит, что превратили опять. Вы слышите, как можно подменить покаяние даже? Чем подменить? Бумагой. Стою, пока батюшка там прочитает. Батюшка бедный, не знает, что делать. Еще бы. Да. Ну, хорошо. Спасибо. Теперь, пожалуйста, какие вопросы?
А есть ли сейчас старцы?
Ой, я думал, когда мне вот дадут звание профессора, то мне тут же дар прозрения будет. Но не получил его. И поэтому в силу отсутствия этого великого дара прозрения я не знаю. Извините, я не знаю. Но другое знаю, что уже давным-давно с большой силой предупреждают, давным-давно уже, если хотите, 1000 лет и больше, предупреждают, что нужно искать не прозорливцев, не чудотворцев, не целителей. Нет, нет, нет. Нужно искать тех, кто может дать правильный совет в духовной жизни. Потому что, как правило, люди обращаются зачем? Какую мне квартиру приобрести? 2- или 3-комнатную, батюшка? Да. Или куда переезжать мне или не переезжать? Мне хочется обратиться к другу. Какую гайку, батюшка, сделать? 8- или 6-гранную? До чего мы докатились уже? Духовников своих в кого превращаем? Вы спросите опытного делового человека, он вам лучше подскажет. Не для этого духовники нужны. Они нужны для духовной жизни. Так вот, о чем предупреждают отцы? Что их когда-то говорили очень мало. А вот в прошлом столетии уже, например, Игнатий Брянчанинов пишет: «Духоносных наставников нет». Вы скажете, как, а сам он? А ведь оптинский старцы, Феофан Затворник, Иоанн Кронштадтский и так далее. Что он пишет? Правда ли? Что такое? Ах, он пишет: «Богодухновенных наставников нет». Что это такое? Это те люди, которые в результате длительного подвига достигали очищения своего сердца от страстей. Вот таковых бесстрастных наставников, он говорит, нет. Нет. И тот, кто ищет, это бедные люди, которые не понимают, чего они ищут. Как же быть? Как же быть-то? Что, все пропало? Отвечают и Брянчанинов, и Феофан, отвечают. Наша современная жизнь – это жизнь по совету. Вы слышите? По совету. Великое благо, если вы найдете человека, который может дать вам мудрый, добрый совет о вопросах духовной жизни на основании святых отцов. То есть надо искать этого человека искренне верующего, разумного, начитанного в святых отцах, искреннего, и просить у него совета. А знаете, что дальше стоит? Любопытно. Тот же Брянчанинов пишет. Совет можно исполнить, а можно и не исполнить, если у человека возникло сомнение. Тогда спроси и у другого. И если другой действительно скажет нечто прям очевидное, истинное, то, сказав первому, а вот мне как сказал другой человек, если он действительно человек разумный и мудрый, и он увидит, что это истина, он скажет: «Ой, спасибо, и я теперь научен этому». Поэтому надо бежать только от кого? От приказывающих старцев, которые порабощают себе людей, порабощают. И наши глупые, простите меня за это слово, многие хотят рабства, не совета, а рабства хотят. И бедный тот духовник, который порабощает себе людей, они относятся к ним, как к своим друзьям. Не кто-нибудь, а сам пастырь и начальник Христос что сказал, обращаясь к ученикам? «Не называю вас рабами, а называю вас друзьями». Слышите? Поэтому, если видите, что тот, кто именуется духовником, уже относится к вам как к рабам, все ясно. Все, не нужно рассуждать. Христос сказал: «Называй вас друзьями». А другу я не могу приказать ему. Слышите, я не могу приказать другу. Он мне скажет: «Пошел ты». И все. Другу я могу посоветовать, могу настаивать. Говори, что ты с ума сошел. Да, он мне скажет, что я сошел тоже, только в другую сторону. Но с другом, понимаете, разговор с другом и разговор с рабом или с рабыней. Вот так на четвереньках вокруг храма святителя Николая трижды. Я шучу, поняли, да? Поэтому нужно искать. Но в наше время, я вам скажу, это очень трудно. Трудно, но я думаю, есть люди, которые могут дать, священники, монахи, могут дать вам добрый совет. Но при этом надо помнить одно очень важное дело. Мы все хотим вынуть рыбку из пруда без труда. А вот наше время каково? Издается литература. Вас беспокоит этот вопрос? Поищите, почитайте, потрудитесь. А мы так хотим, без труда. Батюшка, как? Раз, знаешь, не жевая ничего, только проглотить. Вы слышите? Первый грех, первородный грех. Сразу сорвали плод и стали богами. Так и здесь. Нам давайте без труда. Раз, и все в порядке. Почитайте. Литература продается. Поинтересуйтесь. Что-то непонятно? Тогда спросите у батюшки. Тогда и он увидит, что вы искренний человек. Вы хотите действительно знать. Ну, хорошо.
Вот в Евангелии написано: «Со Христом вы свободны». Но понимается не вседозволенность, а свобода от греха, свобода от сатаны, от всего негативного извне. Но тогда вопрос: вот с кем мы? Потому что тогда свободны были только вот святые, которые дошли вот этой вот очисткой до видения нетварного света, то есть до видения Бога и общения с Богом. А все остальные, вот мы сейчас вот на этом пути, мы вообще с кем?
Очень легко убедиться, с кем я. Я о себе могу сказать. И каждый, наверное, о себе тоже может сказать. Чем мои наполнены желания? Чем мои чувства? Чем мои стремления? Каково мое отношение к людям, к соседям, к коллегам и так далее? И я увижу, с кем я. Если у меня полно зависти, лицемерия, лжи, тщеславия, лукавства и так далее, я знаю, с кем я. Я знаю, с кем я. Мне не нужно объяснять. Мне нужно говорить. Дело в том, что нужно объективно все-таки смотреть на себя и каяться нужно. Каяться в этом. И вот по мере тогда покаяния и обращения, чтобы Господь очистил меня, очищал меня, тогда, может быть, я постепенно буду приобщаться к Христу. Надо понять, что приобщение к Христу – это не акт, подобный тому, как мы ловим птичек. птичка летает. Тут в клетку раз, захлопнулась, и птичка здесь. И я со Христом. Да нет же. Нет же. Приобщение ко Христу непрерывно меняется у нас. Вы слышите? Непрерывно меняется. Поэтому я удивляюсь, например, когда прихожу на исповедь, вы себе представить не можете, что происходит. Я, например, до сих пор ничего не могу понять. Мне... Представляете, кто я? Вам представили. И вдруг священник читает молитву. «Примири и соедини святей его церкви». Я падаю в обморок. Это я не в церкви. А ты, батюшка, сам в церкви или нет? А батюшка говорит, надо мной тоже читают ту же молитву. «Примири и соедини». Вы слышите? Приобщение церкви и Богу – это не ловление птички в клетку, а это вот так, вот, непрерывно. Каждая моя греховная мысль уже меня отбрасывает. Каждое мое понуждение и покаяние уже приближает. Но мерою приближения, слышите, что является? Осознание своего недостоинства, смирение. А то, знаете, есть такие лихие люди, благодати ищут, уже благодати. Уже у них чуть ли не нетварный свет уже в глазах сверкает. Ужас какой! Вот приобщение к Богу, на каком пути совершается. А где мы, по-моему, каждому из нас ясно.
Часто литература, которая продается в наших лавках, является источником ошибочных представлений о православии. Как вы считаете, нужна ли централизованная цензура духовная?
Вы знаете, задали такой трудный вопрос. С одной стороны, ну просто бесспорно, что она нужна. Нужна. Потому что столько подчас этой литературы, просто, которая не только там православие, а там во веки веков не было никакого православия. Так? С другой стороны, помните древнюю мудрость. Сокровенные слова. А судьи кто? А судьи кто? Вот, например, меня поставили, я скажу, ой, хорошая книжка, «Наставник молитвы Иисусовой» Харалампи, который, да, в час 3600 молитвы Иисусов. Быстро-быстро надо произвести молитву Иисусову. И этот молодой человек через 4 часа, 4,5, произносит 14,5 тысяч молитв Иисусовой, говорит этому Харлампию, у меня сладость появилась в гортани, во рту. Старец воссиял, Харлампий, афонский старец, и говорит, я тебе, дорогой, открою еще большее, а я могу за один вдох-выдох 100-200 молитв Иисусовых. Ну как? Поражены? Вот то-то же. И представьте себе, я в восторге. Я почему? Потому что я никогда во веки веков не занимался молитвой Иисусовой. Я даже не знаю, что это такое, что это безумие в секунду молитвы Иисусова принять, что это безумие. Кстати, не такое уж простое безумие. Есть так называемая джапа-мантра, где как раз этому учат. Непрерывного произнесения имени Божия. Оно очищает, оно исцеляет и так далее. Причем быстрому. Так, понимаете? То есть, оказывается, метод открыт без умного произнесения главной имени Божьего, и все в порядке будет. Так вот, представьте себе, я цензор, я смотрю книга Сафона, «Наставник молитвы Иисусовой», пропустить. Люди читают, пытаются и с ума сходят. Так что, видите, вопрос-то, а судьи кто? С одной стороны, действительно необходимо. С другой стороны, и это уже решено, и это будет, это необходимо. Отбросится, может быть, уж самое-самое какое-то. Например, сочинение Осипова там, еще какое-нибудь там отбросится. Это понятно, самые уж такие крупные вещи. Но, с другой стороны, надо знать следующее. Что из того, что будет пропущено и будет поставлен гриф, разрешено от чего-то издательского совета, это совсем еще не означает, только не передавайте, пожалуйста, совсем еще не означает, значит, здесь все хорошо. Ибо туда набираются люди кто? Ну, вот те же наши только что окончившие студенты. Да, некоторые люди, это я точно знаю, которые ни одного дня не занимались, даже в семинарии. Ни одного дня, представляете? Ни одного часа. И они там есть, и такие люди. Поэтому кому какая книжка попадется? А ведь 10 человек не могут же там проверять одну и ту же литературу, потому что издается очень много. Поэтому, первое, очень хорошо, цензура нужна. Во-вторых, из того, что прошло цензуру, не надо на это смотреть, как уже на непререкаемую истину. Вот так.
Какое лучше толкование на послание вот апостолов? И вообще вот для не совсем начинающих, так сказать, какую бы литературу вы могли посоветовать?
Если говорить о посланиях апостолов, то, вот, например, апостола Павла, то это епископ Феофана, святитель затворника у него. У него, конечно, они чем хороши? Тем, что он делает массу ссылок на святых отцов. Он не просто от себя, он и от себя говорит, и от святых отцов. Поэтому эти толкования нужно. Если говорить о древних, то Иоанн Златоуст. У него, конечно, пространный очень, но он читается достаточно, в общем-то, легко. Но Иоанн Златоуст, конечно же, нужно. Если брать из нового, то, например, если кто хочет уж совсем краткое, то Феофилакта Болгарского. Феофилакт Болгарский, он дает очень краткие там объяснения Священного Писания. Ну, есть другие там, епископ Михаила, есть дореволюционные, я говорю, дореволюционные. Епископ Михаила, там, профессора Иванова, дореволюционные. Да, ну, и целый ряд других. Сейчас многие вот неофиты, особенно все толкуют апокалипсис, конечно. Я столько получаю этих толкований, что уж рад, что у меня печка есть. Главный апокалипсис. Какое там спасение? Когда конец мира? Как узнать Антихриста? Да, вот в чем дело. И так далее. Вот что интересует. Они какое-то там спасение, страсти придумали тоже чего. Тайны раскрыть, тайны апокалипсиса. Вот что нас интересует. Насчет апокалипсиса лучше ничего не читать. И сам апокалипсис можно не читать. В церкви он не читается. Он не читается в церкви. Потому что книга действительно слишком таинственная, а любопытство вызывает много. Вот. И, к сожалению, мы с этим своим любопытством часто попадаем в крайне неприятные ситуации. Ну, вот так, может быть. Вот спросили по поводу преподавания православия в школах. Ну, с одной стороны, хорошее дело. Хорошее дело. Но ситуация точно та же самая, как сейчас мы говорили с цензурой. Хорошо, но для этого нужно готовить педагогов. Готовить надлежащим образом. Нельзя просто так. Нельзя. Потому что вот это мне вот живой пример. Вот игумен Никон Воробьев, может, вы книжки его видели, смотрели его. Он мне рассказывал сам, как им преподавали в реальном училище закон Божий. И он прямо говорит, у нас этот закон Божий был временем острот и кощунств. Ух, как здорово преподавали! Боюсь я одной ошибки, боюсь. Как бы мы ни ринулись, сразу все схватить, сразу все накрыть, всю сетку. Этот процесс должен быть постепенным. Постепенным это должен быть процесс. Потому что набрать такое количество преподавателей мы при всем желании не можем. А те преподаватели, которые часто ставятся на это, большой процент, очень большой процент абсолютно не подготовлены. Вот только сейчас у нас были эти курсы повышения квалификации. Преподаватели собирали, светских преподавателей. Ну, вот мне рассказывает один студент. Было сказано, студенты должны были принять экзамен. У них, у преподавателей. Хорошее дело, да? Но было сказано нашим студентам, эти отметки никуда не пойдут. Черным по белому. Эти отметки никуда не пойдут. Поэтому на листочек, вот лист вам, ставьте четверки и пятерки. Тройки и двойки не ставьте. Я говорю, вы что ставили? Ну да. Я говорю, так это же никуда не пойдут. Зачем же тогда нужны эти четверки и пятерки? Подходит один преподаватель, говорит, Я ничего не знаю. Я ничего не знаю. Ну, поставьте мне что-нибудь. Ничего не знаю. Я ничего тут не понял, что говорят. Что будет преподавать он? Поэтому это вопрос очень ответственный. Я не знаю, как он будет решаться. Потому что мы все время смотрим на плоды, невзирая на корни. Подготовка преподавателей. Кто может преподавать основу православной культуры? Кто действительно сам разбирается в православии? А если он сам не разбирается, что же он даст? Может ли быть любовь между людьми разных вероисповеданий, например, православный и мусульман? Любовь-то может быть между кем угодно. Об этом речь не идет, особенно пока молодые люди. Что вы? Там, невзирая на вероисповедание, любовь-то может быть. А вот вопрос другой. Может ли быть счастливым брак? Может ли он быть действительно, брак этот твердым, нерушимым? Вот это вопрос уже другой. Потому что мировоззрение очень много значит для единства семьи. Правда же, это очень много значит. Но представьте себе, муж и жена, так сказать, один православный, другая или другой неправославный. Жена в храм, а он на дискотеку. Как вы думаете, долго это продержится? Наверное, недолго. Такая семья. Так и здесь. Поэтому, конечно, желательно, чтобы, вступая в брак, люди были все-таки одной веры. Очень даже желательно. Вы слышите? Очень желательно. Да. Иначе риск колоссальный, что из семьи ничего не получится. А любовь может быть. Какой принцип должен быть положен в основу воспитания и образования детей приходской воскресной школы? Ой, насчет, вы говорите, принцип. Я думаю, что тут не один принцип, а принцип должно быть несколько, конечно. Прежде всего, если речь идет о детях, то прежде всего их надо обязательно учить. Учить правилам христианского поведения, даже внешних правил. Отношения друг с другом, отношения к взрослым, отношения к учителю. Вы обратите внимание, как воспитывали аристократы своих детей. Обратите внимание, мы совершенно утратили основу этого воспитания. К сожалению, как вести себя за столом? Вот эти, я бы сказал, все вот эту культуру поведения. Это обязательно необходимо, потому что дети, они через внешнее постепенно приучаются к внутреннему, к внутренней дисциплине. Внешняя дисциплина очень важна. Это прежде всего. И, конечно, это такой необходимый принцип. Затем, что очень важно, я говорю теперь о духовной стороне, часто детей учат молитвам. Так, молитвам учат. И вот он, как попугай, читает. А я помню, фильм посмотрел «Кто такой йоги?» И до сих пор в моих глазах стоит 5-летняя девочка, которая пытается сморщить свой лобик. Для чего? Чтобы сосредоточить свое внимание. Внимание. Йога без внимания? Вы что? Что вы? Вся суть в концентрации там внимания. Мы часто приучаем детей к формальному учению, к формальному запоминанию молитв. Важнейшее дело уже с самого раннего возраста внушать детям, помогать детям к внимательной молитве. Надо еще раз сказать, молитва без внимания, то есть чтение без внимания, некоторые святые отцы называют даже это хулением Бога. Богохульством это. Теряется благоговение, вы слышите, и к молитве, и к самому Господу Богу. Поэтому приучать надо, объяснять надо, постоянно повторять надо. Внимательно читать молитву. Приучать внимательно молиться. Без этого все пойдет на смарку, я вам скажу. До 13 лет поучатся, будут в воскресной школе, а на 14-м году в дискотеке. Вы их не найдете. Почему? Религии нет. В детях религии нет. Одна внешняя форма. только хождение в храм, ставить свечки и так далее. Религия – что такое? Связь. А связь человека с Богом устанавливается через внимательную молитву. Внимательную молитву. Это очень важно. Это страшный порог, который вошел в воспитание детей. Страшный. Из-за которого атеизм так легко развился в нашей стране. Забыли о молитве и превратили ее в вычитывание. Это беда. Беда настоящая. Вот так. Ну, по крайней мере, эти два принципа важные. Впрочем, уж долго говорим. Да.
Каждую субботу мы поем псалом «Блажен муж, еженеедино совет нечестив». Я так понимаю, что если мы его поем каждую субботу, значит, он непосредственно относится к каждому из нас. Но мы, вот я живу как бы в центре России, 60 километров до центра России. Я живу среди простых русских людей. Ни в Африке, ни в Америке, нигде. Как мне, по каким критериям, вот это вот начало псалма этого осуществить в своей жизни? Кто нечестивый? Могу ли я каким-то образом или вообще иметь такую смелость на себя взять, определить нечестивого?
Первое. Самый нечестивый – это я сам. Это первое и главное. Как только я увижу себя, что я выше некоторых, это уже беда. Тогда мне ничего не поможет, хотя бы я убежал вообще из мира человеческого. Пимен Великий говорил: «Поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я». Вы подумайте, какие вещи. Поэтому первое и главное – если я вижу себя все-таки получше, это уже беда. Вы знаете, как Феофан Затворник, есть замечательная фраза, которую студенты уже мои все знают наизусть, и как только я ее произношу, они все рот до ушей от восторга. А фраза-то какая? «Сам дрянь дрянью, а все твердит, несмь, якоже прочие человецы». Хороша? Правда хороша? «Сам дрянь дрянью, а все твердит, несмь, як уже прочие человец». Это мой коронный номер. Так вот, в данном случае, поэтому, речь о чем идет? Ну, первое, самое такое внешнее, элементарное понимание – не ходить туда, где собрание, вы знаете, где собирается выпить как следует и повеселиться как следует, пойти на эти собрания. Какие-нибудь собрания разнузданные – понятно. Вот на этого рода туда не ходить, насколько это возможно. Насколько это возможно. Второй и главный смысл, благодаря которому поется это ветхозаветное песнопение сейчас за христианским богослужением. Во мне то и дело, такая нечисть появляется в голове и в сердце, что, Боже мой, и каждый хочет меня эта нечисть увлечь. Что у меня только появляется внутри? Это действительно совет нечестивых. Мы же знаем, правда? И злоба, и зависть, и ненависть, и неприязнь, и тщеславие. Чего только во мне такой совет нечестивых, что, Боже упаси, блажен тот, кто не увлечется этими мыслями, не поддастся кому-нибудь, не погрузится в этот ужасный поток. Блажен тот человек, который не пойдет на этот совет нечестивых. Более того, вот сейчас поется другая песня, тоже ветхозаветная, 136-й псалом «На реках Вавилонских». Там даже такие страшные слова произносятся, которые мы, христиане, понимаем, опять-таки, в духовном плане, а не в прямом. В духовном, а не в прямом. Какие слова? «Блажен, иже имет и разбиет младенцы твоя, о камень». Это ужасно представить себе, о чем речь идет. Только зарождается эта грязная мысль, эта ненавистная мысль, эта тщеславная мысль зарождается, только зарождается. Еще младенец тут же убивая ее. Чем? Камень же был Христос. Молитвой. Господи помилуй. Избавь меня, Бог. Господи помилуй.
Скажите, пожалуйста, как нужно относиться вообще в православное отношение к снам и сновидениям?
Ну, вы знаете, святоотеческое учение в данном случае достаточно однозначно. Они говорят так. Есть три вида сновидений. Три. Первый – от естества. То есть, когда у нас, как в калейдоскопе, перемалываются невероятнейшим образом всякие наши впечатления, внешние, внутренние, все. И там Бог знает, что какие, так сказать, вещи у нас могут сниться. Им надо ни в коем случае не доверять и не обращать на них никакого внимания. Такие сны в подавляющем большинстве случаев. В подавляющем. Как в подавляющем? Ну, на 90... Вот я не высчитывал точно, но 98-99% надо посчитать еще. Это в основном. Их надо отметать и не придавать значения им. Они совершенно твердо говорят. Вторая категория бывает от бесов. Это может быть не так часто, но человек сразу узнает, что и откуда это. Он просыпается расстроенный. У него в душе отсутствие мира, беспокойство и так далее. Это первый признак, что, значит, какой-нибудь с хвостиком задел нас. И это тем более надо отбрасывать и тут же обращаться к молитве, чтобы Господь, так сказать, это немножко проветрил мою душу от этой дряни. И, наконец, третья категория – от Бога. Одномиллионная доля процентов. Но мы-то, конечно, думаем иначе. Мне, например, все время от Бога сны.
Да, вот.
Одномиллионная доля процента. А вот, например, об этом сне в Евангелии уже говорит. Вспомните, Иосифу явился ангел во сне и сказал, чем характеризуются эти сны? Чем характеризуются? Необыкновенной силой убеждения, такой силой ясности убеждения, что у человека не остается никаких сомнений, откуда, какова природа этого сна. Эти сны обладают повелительной силой, но это редчайшее явление. Но это бывает. Это такое тоже может быть. Правда, скажу еще, может быть, первую категорию можно немножко так расширить. Расширить чем? Нашей природе присуща некая, я бы сказал, способность, глубоко, к сожалению, искаженная, но присуща некая способность к предвидению. И иногда бывают сны, которые, ну, указывают на что-то, что должно произойти. Это очень редко то же самое, очень редко. Это сны вовсе не обязательно от Бога, не подумайте, нет. Могут быть такие сны от дьявола, избави Бог, но могут быть иногда и от нашей природы, я говорю, потому что по природе у нас есть эта способность. Как относиться к ним? Ни в коем случае не надо доверяться, потому что наряду один-два случая окажутся правильными, я увидел, раз сбылось и два сбылось, и я уже уверился в своем видении будущего. И третий раз такой сон, что человек веревку на шею себе. Как правило, я говорю, это бывает сопряжено с дьявольским наваждением. Поэтому ко всем снам нужно относиться, не принимая их ни во что. Отвергая, как ничего не было, как не бывшие. Потому что когда Господь пожелает, тогда Он даст такое уведомление, перед которым все наши сомнения рассеются тут же. Снам не верить. Вот так.